В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Цхинвале прошла акция протеста против задержания оппозиционного политика Алана Кочиева.
Ждем сейчас его освобождения. Не знаем, что они там решают в прокуратуре. До нас никаких сведений не доходит. Нам говорят, что есть надежда. Мы все ждем.
В Тбилиси протестуют против введения оплаты услуг детских садов.
За 30 лари мы не можем составить меню на 1200 или 1700 калорий, как это определено для детей. В эту сумму невозможно уместиться.
В рубрике «Гость недели» сегодня интервью с бывшим президентом Республики Ингушетия Русланом Аушевым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии сегодня убиты не менее 10 демонстрантов. За последние 24 часа число погибших от израильских авиаударов по Газе возросло до 8. Белоруссия замораживает ядерное сотрудничество с США. В Сирии сегодня убиты не менее 10 демонстрантов. Есть раненые. Как сообщают правозащитники, солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных акций в Дамаске, в трех городах провинции Дера, в городах Дер-эр-Зор и Хуран-Плайн. После традиционной пятничной молитвы десятки тысяч сирийцев вышли на демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Он заявил, что с середины марта в столкновениях с силами безопасности в Сирии были убиты почти 2000 человек. Накануне США и три страны ЕС призвали сирийского лидера немедленно уйти в отставку. На востоке сектора Газа по меньшей мере один человек погиб, еще один был ранен в пятницу в результате рейда ВВС Израиля. Об этом сообщил представитель палестинской стороны. Таким образом, за последние 24 часа до 8 возросло число погибших от израильских авиаударов по Газе. Среди них лидеры военизированной группировки Комитета народного сопротивления. Операция проводится в ответ на гибель в четверг 8 израильтян в результате серии нападения боевиков в пустыне Негев около границы с Египтом. Израиль обвинил в терактах боевиков из комитетов народного сопротивления. Однако группировка отрицает свою причастность к нападениям. О решении Израиля нанести удар по сектору Газа рассказывает Элла Котлер.
В Израиле прошли похороны погибших, среди которых знаменитый в Израиле снайпер Паскаль Аврахами, репатриант из Франции, один из бойцов элитного антитеррористического подразделения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением.
Есть простой принцип. Тем, кто нападает на граждан Израиля, мы отвечаем немедленно и жестко. И мы применяем этот принцип. Те, кто организовал теракт против наших граждан, пытались спрятаться в Газе, но сегодня их уже нет в живых. Если в террористических организациях думают, что они могут безнаказанно нападать на наших граждан, они узнают, что Израиль заставит их заплатить за это очень высокую цену.
Руководство палестинских комитетов народного сопротивления заявило, что считает себя свободным от обязательств сохранять перемирие с Израилем и намерено мстить за смерть своих лидеров. Правящая в Газе террористическая группировка «Хамас» также выступила против, как она выразилась, израильской агрессии, заявив, что Израиль заплатит за нее. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. На северо-западе Пакистана число погибших при взрыве возросло до 48, около 85 человек были ранены. По словам властей, есть свидетельство того, что нападение совершил смертник. Взрыв произошел в мечети в районе Хайбер, когда сотни верующих собрались на пятничную молитву. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Хайбер – часть региона вдоль афганской границы, где крайне активны талибы и другие экстремистские группы. Белоруссия замораживает ядерное сотрудничество США в ответ на американские санкции в отношении Минска, рассказывает Игорь Корней.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Андрей Савиных заявил, что введение новых американских санкций в отношении предприятий подконтрольного властям концерна «Белнефтехим» идет вразрез с духом сотрудничества. В этих условиях Минск принял решение заморозить совместные с США проекты по обмену высокообогащенного ядерного топлива в рамках инициативы по снижению глобальной угрозы. Представитель белорусского МИД не исключил принятия иных ответных мер. 11 августа США ввели дополнительные экономические санкции в отношении 4 крупных государственных предприятий Белоруссии: производителя автомобильных шин «Белшина», производителя удобрений «Гродно-Азот», производителя волокон «Гродно-Химволокно», нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». Санкции приняты в ответ на непрекращающиеся репрессии властей против демократических активистов. Гражданам США запрещается участвовать в коммерческих или финансовых сделках с этими компаниями. Все активы упомянутых предприятий под юрисдикцией США замораживаются. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Военная авиация Турции минувшей ночью вновь обстреляла базу курдских сепаратистов в Ираке. В заявлении турецкого командования говорится, что бомбардировке подверглись 28 объектов. Артиллерия обстреляла еще 96 целей. Двухдневная армейская операция – ответ на участившиеся нападения активистов курдской рабочей партии. С начала июля их жертвами стали около 40 турецких солдат. На северо-востоке Японии у берегов префектуры Фукусима сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,8. Объявлено предупреждение о цунами высотой до 50 сантиметров на побережье в префектурах Мияги и Фукусима. ТЭПКО, компания-оператор аварийной АЭС Фукусима Даичи, сообщает, что сегодняшнее землетрясение никак не повлияло на ход работ по охлаждению реакторов, выведенных из строя в результате землетрясения 11 марта. Повышение уровня радиации не зафиксировано. В Казахстане по решению суда закрыт доступ к интернет-сайту «Живой журнал» и еще более чем к 20 иностранным ресурсам. Как сообщили Интерфаксу, в Сарадыкинском суде Астаны интернет-сайты заподозрили в пропаганде терроризма и экстремизма. Ранее о закрытии доступа к «Живому журналу» заявил министр связи и информации Казахстана.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Сегодня у здания прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия прошел митинг в поддержку лидера общественного движения «Рухсфедан» Алана Кочиева, задержанного 18 августа по подозрению в избиении депутата от Народной партии Александра Плиева. У прокуратуры собралось по разным оценкам от 50 до 100 человек. Митингующие заявили, что Кочиев не участвовал в избиении депутата и потребовали его освободить, рассказывает Жанна Тарханова.
Всего у здания прокуратуры собралось около 100 человек. Во второй половине дня к ним вышел заместитель генерального прокурора Южной Осетии Ильдар Кукоев. Он заявил, что Алан Кочиев задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений депутату парламента Александру Плиеву. Проводится расследование. Ему ответили, что вчера с повинной явились участники драки Александр Кутаев и Тимур Тогузов, которые заявили, что Алан Кочиев не имеет никакого отношения к инциденту. Ильдар Кукоев подчеркнул, что сам Александр Плиев обвиняет лидера «Рухсфедан» в нанесении ему побоев. Вот что рассказал мне один из участников акции протеста у прокуратуры, попросивший не называть его имени.
Ждем сейчас его освобождения. Не знаем, что они там решают в прокуратуре. До нас никаких сведений не доходит. Нам говорят, что есть надежда. Мы все ждем. Обстановка очень напряженная. Людей очень много собралось. Не знаю, все уже, эти провокации уже как бы народу надоели. Если они ничего не прислушаются, на завтра будет 10-100 раз больше. Требования разные сейчас, как-то не хочется об этом комментировать такие. Всем, наверное, уже известно, что Алан Кочиев должен был баллотироваться в президенты в ноябре. Как мы думаем, это вот явная провокация со стороны властей, чтобы вычеркнуть кандидата, явного кандидата, не дать ему баллотироваться.
Правозащитник Инара Габараева добавила, что многие жители Цхинвала намерены требовать освобождения Кочиева, в чем власти убедятся уже очень скоро.
У нас будут очень активные действия. Я скажу, потому что так дальше продолжаться не может. Спрашиваем себя, а кто же следующий? Это не первый случай. Мы знаем, что это по правам, очередная их какая-то грязная игра. Мы будем бороться за правду, заметьте, мы никому не угрожаем. мы ничего абсолютно беззаконных действий, которые будут нарушать конституционные права Республики Южная Осетия, никаких не будем делать. Мы абсолютно по закону будем действовать. Мы каждый день будем выходить в поддержку Алана Григорьевича с одним единственным требованием немедленного освобождения невиновного и достойного сына моего отца.
Сегодня к защите обвиняемого лидера движения «Рух Швиден» приступила адвокат Мария Кочеева.
Я пока материалы дела не знаю, видела всего лишь протокол задержания. 13 числа он был задержан в 12 часов, предварительно по 111 часть 1. Это тяжкие телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Оппозиционная народная партия Южной Осетии во главе с Роландом Келихсаевым обратилась сегодня к президенту Эдуарду Кукойте с предложением, цитата, «не обострять общественно-политическую ситуацию и прекратить практику преследования своих политических оппонентов в преддверии выборов президента, а также способствовать объективному в рамках закона расследованию данного инцидента и ситуации вокруг Народной партии Южной Осетии». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы продолжаем тему. Инцидент, связанный с избиением юго-осетинского депутата Александра Плиева и задержанием потенциального кандидата в президенты Алана Кочеева, эксперты назвали тревожным симптомом раскола в самопровозглашенной республике в преддверии президентских выборов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Вне зависимости от мотивации участников этого инцидента, конфликт явно вышел за рамки бытовой ссоры и рассматривается как политический, напрямую связанный с предстоящими выборами. И все это, обвинение властям в преследовании потенциального кандидата в президенты, акции протеста у здания прокуратуры и столкновения с ОМОНом, происходят за 3 месяца до выборов, когда еще даже не объявлена регистрация кандидатов. Напрашивается вопрос, что же будет дальше? Насколько далеко могут зайти амбиции конкурирующих сторон? Государственный советник президента по связям с общественными объединениями и политическими партиями Кастат Зугаев говорит, что с политическими страстями в республике наблюдается явный перебор. Нужно предпринимать срочные меры.
В том политическом процессе, который сейчас у нас разворачивается перед выборами, любое такого рода событие будет получать, по крайней мере, интерпретацию в политической окраске. Мне представляется, что безусловно, после регистрации кандидатов необходимо будет предпринять очень серьезные шаги для того, чтобы выработать ситуативную договоренность о тех границах, которые ни при каких обстоятельствах переходить нельзя.
Как могут быть оформлены подобные договоренности?
Будет ли это общественный договор или в какой-либо иной форме, но нечто подобное должно быть. И думаю, что у тех политических групп, которые у нас выдвинутся, на это хватит политической воли и, самое главное, ответственности перед народом и республикой.
Это был государственный советник президента по связям с общественными объединениями и политическими партиями Кастат Зугаев. Политолог Алексей Ващенко говорит, что внутренние конфликты в Южной Осетии стали стремительно развиваться вскоре после признания России независимости Южной Осетии. Отсутствие угрозы со стороны Грузии как консолидирующего фактора и возникшая конкуренция за контроль над российскими деньгами детонировали разброд и шатание среди юго-осетинских элит. А предстоящая избирательная кампания – это просто еще один катализатор конфликта.
Раньше, когда была внешняя угроза со стороны Грузии, южно-осетинскую элиту она консолидировала. Но после окончания войны, признания России и поступления больших денежных средств в республику, вот эта вот консолидация пропала. И сразу же после окончания войны начался разброд и шатание в руководстве Южной Осетии. И предотвратить вот этот вот раскол не удалось. К сожалению, конфликт еще развивается по самому худшему сценарию. То есть, с одной стороны, бывшие соратники президента Южной Осетии выясняют отношения с командой президента, которая на сегодняшний день существует. И в том числе еще и умудряются выяснять отношения между собой. Учитывая, что за каждым из кандидатов стоят родственники, плюс еще произошел вот этот вот раскол в южно-осетинском обществе. Тем более эти конфликты уже были и в парламенте, были и на улицах. Таким образом, конфликт приобретает черты все против всех. И вот это вот становится, в общем-то, страшным, потому что ситуация вот из-за этого может просто выйти из-под контроля.
Пока все задействованные в выборах политические силы произносят как мантру слова об ответственности перед народом и необходимости сохранить стабильность в республике. Вопрос в другом. Насколько устные обязательства и джентльменские соглашения, и что предпримет сама власть, чтобы избежать подобных обвинений? Например, можно выпустить из-под стражу под подписку о невыезде того же Алана Кочеева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И мы вновь продолжаем тему. Со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который сам представит гостя нашего прямого эфира. Андрей, передаю вам микрофон.
Спасибо, Демис. У нас на прямой линии из Владикавказа редактор сайта «Уасамонга.ру», член Народного фронта Южной Осетии Сослан Кочаев. Сослан, добрый вечер.
Добрый вечер, я вас слушаю.
Сослан, у меня простой вопрос. Кастат Дзугаев, советник президента какой-то, который вот только что звучал в материале Мурада Гутимухова, выразился в том смысле, что любому политическому конфликту оппозиция сегодня попытается конфликту даже на криминальной основе оппозиция попытается придать политический характер. Действительно, вот эта история с Кочаевым выглядит странно, и, может быть, две версии, и та, которую предлагает Плиев, и та, которую предлагает оппозиция, они равноценны в данной ситуации?
Ну, я скажу, что, скорее всего, все, что говорит Алан Кочаев, правда, потому что я общался вчера с ним лично по телефону. Есть люди, которые фактически его там не было. У него есть железное алиби. Пришли люди, которые действительно там участвовали в этой драке, прежде чем...
Сослан, у нас очень подробно сейчас Жанна Тарханова описала аргументы, значит, сторонников Кочаева. Давайте немножко отвлечемся от этой ситуации и, да, и поговорим вот на такую тему. Ну, избиения, какие-то такие вот ситуации, в которых действительно там есть криминальная основа. Это что, да, вот такой предвыборный фон, и он теперь до выборов в ноябре будет постоянен? Это инструмент, использованный властями, или оппозиция тоже как-то, так сказать, считает, что такими средствами стоит скандалы поддерживать?
Ну, понятно, но оппозиция, уверяю вас, никаких таких планов не имеет, и вообще стратегии действий оппозиции нет вот подобных путей развития. То есть это непосредственно делается властью существующей. То есть это почерк нынешней власти фактически, потому что вот такие случаи, о котором мы еще говорим сегодня, они не редкость, вы сами знаете, там это часто случается в городе, когда там бьют депутатов на улицах. Но когда это делают люди, преданные Эдуарду Кохойте, об этом, короче, никто не говорит, а это все замалчивается, все это быстро заминается. А в данном случае вот сейчас ситуация просто с Аланом Кочаевым такая, что не реагировать оппозиции. Ну как мы можем не реагировать? Это был единственный из пока, вот кто официально заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, единственный кандидат из этих нескольких десятков, то есть даже выборы он там превращает в какой-то цирк, единственный из всех этих людей, который был независим от президента Кокойца.
Сослан, спасибо большое. У нас уже, к сожалению, время истекло. Я просто хочу вас поправить и сказать, что мы как раз, наше радио, о таких ситуациях, о таких случаях рассказываем регулярно и достаточно подробно. И на прямой линии из Владикавказа с нами был член Народного фронта Южной Осетии Сослан Кочаев.
Сослан Кокоев, и беседовал с ним Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа. В Тбилиси продолжаются протесты против введения оплаты за услуги государственных детских садов. Сегодня один из лидеров свободных демократов, депутат Цикрибула Зураб Абашидзе, устроил акцию протеста перед одним из столичных детсадов. Аргументация депутата проста и звучала не раз. Жители столицы просто не потянут столь высокие платежи от 35 до 80 лари в месяц. Между тем, наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили поинтересовалась, какова ситуация в дошкольных учреждениях в регионах Грузии.
Как выяснилось, система оплаты, которая будет внедрена с сентября в Тбилиси, уже давно работает в регионах Грузии. В зависимости от величины городов, родители платят за содержание своих детей от 20 до 35 лари. Уже полгода, как в Руставе, платят за садик на 5 лари больше, чем раньше, как объяснили родителям, из-за подорожения продуктов. Родители не протестовали против увеличения оплаты, хотя это не означает, что они довольны тем, как организовано питание в детских садах.
Из того, о чем рассказывает ребенок, я делаю вывод, что питание неважное. Я не очень довольна.
Говорит одна из родительниц. С тем, что в детсадах рацион питания далеко не полный, не спорит даже глава объединения детсадов в Руставе Закария Датуашвили.
За 30 лари мы не можем составить меню на 1200 или 1700 калорий, как это определено для детей. В эту сумму невозможно уместиться. Чтобы обеспечить хорошее питание, мы должны увеличить плату за детсад. Но, учитывая социальное положение населения, мы не можем себе этого позволить.
Как объясняет Датуашвили, плата за детсад включает в себе как стоимость питания, так и коммунальные расходы. Что касается зарплаты воспитателей, методистов и другого персонала, то на это выделяет деньги городской бюджет. На дошкольное образование руставские власти в нынешнем году перечислили 1 200 000 лари. Во втором по величине городе Грузии, Кутаиси, реформа детсадов люди довольны. Время неотапливаемых комнат с облезлыми стенами в детсадах безвозвратно ушло в прошлое. Но родители в Кутаиси платят меньше за своих детей, чем в Руставе, всего 12 лари. Остальные 12 доплачивает мэрия. Как и в других городах Грузии, от оплаты освобождены малоимеющие семьи, сироты и беженцы. Уже полгода, как в кутаиских детсадах, ввели двухразовое питание. Более того, родители могут забрать ребенка на 2 часа позже обычного времени. Мака Цагарели, чей ребенок через год пойдет в школу, довольна и детским питанием, и размером оплаты.
Утром у них каша. На обед 1, 2, 3. Ребенок приходит довольным.
Беспокоит родителей в Кутаиси другое – переполненность групп и скудность развлечений для детей.
В группе, куда ходит мой ребенок, 45 детей. Когда я прихожу забирать сына, вижу, что бедная воспитательница не в силах с ними справиться. В группе должно быть 15-20 детей, чтобы учительница смогла обратить на всех внимание.
Говорит одна из родительниц. Как говорит глава управления детскими садами Батуми Дали Путкарадзе, с марта во всех детсадах приморского города плата выросла на 10 лари и составила 35. В столице Аджари в муниципальные сады в первую очередь принимают детей из социально незащищенных семей, а семьи со средним достатком вынуждены водить своих детей в частные детсады, что многим не под силу.
Я пришла в муниципальный сад, и мне сказали, что у них мест нет. Я не могу ребенка в платный сад отдать. Что мне делать, не знаю. Через год ребенку в школу. А его не примут в первый класс, если он не ходил в садик.
Жалуется женщина, живущая в пригороде Батуми, где детсадов нет вообще. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхад, хасорт, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас подошло время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня это бывший президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. С ним беседовали корреспонденты «Радио Свобода» Людмила Телень и Елена Власенко.
В одном из своих интервью вы сказали: мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать: это было ошибкой. Это не слабость, это мужество. Конец вашей цитаты. А вам часто приходилось признавать свои ошибки?
Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал в большей степени случайно. После того, как стали президентами избираться, это бывший первый среди обкомов, партийные работники, советские работники. А я стал на волне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 92-м году. И когда я прибыл к себе на родину, то...
Вы говорите о конфликте между...
Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры, и так как республика была только на бумаге, республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни глав назначенных. И ситуация была тяжелая, беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома, и мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом Шахраева. Шахраев был глава администрации, ввели чрезвычайное положение, я был замом у Шахраева до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта.
Какая была истинная цель?
А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же это произошло, почему, потому что ингуши со стенами веками жили вместе, у нас очень много совместных браков, и дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей была вытянуть Дудаева и решить проблему Чеченской Республики силовым путем.
Вытянуть когда... Дудаева откуда?
С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со стенами как бы дерутся. Ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам. И тут федеральная структура говорит, вот Дудаев совершает агрессию на Осетию и силовым путем решает эту проблему. Потому что в 91-м году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение, и высадился ОМОН, тогда еще были остатки Советского Союза. Когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю, Павел Сергеевич, ну, я его знаю по Афганистану, говорю, а зачем град нужен, чтобы развести ингушей со стенами? Град, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, вот чтобы это дело развести? Поставят только вот между Назранью и Черменом какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Ну, он мне сказал, что ты ничего не понимаешь. Ты вот град рванул на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации. Он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по Пригородному району, прошлись по Ингушетии. Благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару, вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 92 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я подал в отставку, понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе.
А были ли ситуации, когда вас удавалось втянуть в какую-то игру, и вы только потом понимали, что вас втянули в такую игру?
Наверное, подчиненные. Зная мой характер, там рассказывали о каких-то коррупционерах, которые существуют им в администрации, в правительстве. Были моменты, когда я со своим характером, конечно, шашкой рубал. И уж я считаю, что коррупция – это та же война, что коррупция разъедает государство изнутри и народ изнутри.
Почему Владимир Путин, на ваш взгляд, начал свое президентство с того, что уволил вас в запас и потом подписал указ о вашей отставке с поста президента Ингушетии?
Когда мне исполнилось 45 лет, в 99-м году, я написал Ельцину письмо. Ну, я понял, что я уже не вернусь в вооруженные силы, и Трошев там не надо говорил, что вот, а уж генерал, и нам тут не очень там политику нашу там ведет на Кавказе. По плану того, что когда Вторая война Чечни началась, мой взгляд не совпадал с взглядом этих генералов. Почему? Потому что, ну, считал, что были возможности и без войны решить проблемы, о которых ставились в то время. И я написал Ельцину, прошу меня уволить с вооруженных сил 29 октября 99 года, чтобы на всю жизнь говорить, что в 45 лет я уволился. И этот рапорт мой лежал до прихода к власти Путина. В мае месяце и указ вышел о том, что я уволен с вооруженных сил. И одним указом Громов я был уволен.
А как происходила ваша отставка с поста президента Ингушетии?
В 2002 году должны были быть выборы. У нас как, мы когда Конституцию приняли, у нас был президент 5 лет. Мы внесли поправки в Конституцию, президент 4 года. И парламент 4 года. И вот как в России сегодня парламент с президентом не должны вместе баллотироваться. И я сказал, давайте разводиться. Или вы должны распуститься, или я должен отойти в сторону. Когда парламент провел совещание, один только Руслан Плиев был тогда председатель парламента, он тоже военный, тоже был в Афганистане, один, который изъявил добровольное желание сложить полномочия депутата парламента Республики Ингушетия. Ну, я понимаю, что я все равно баллотироваться не буду, думаю, ну что, полгода? Я сказал, хорошо, тогда давайте я отойду в сторону. И я принял решение, зная, что через полгода будут выборы, и зная, что я не буду баллотироваться, потому что уже почти 10 лет я был президентом, это достаточный срок. И никто на меня не давил. Человек привыкает к должности, и не зря наука придумала, что два срока по какому-то по периоду в 4-5 лет. Это вполне достаточный срок, чтобы, ну, не испортиться. А, ну, представьте, 20 лет. Ну, это надо с ума сойти, 20 лет один и тот же борщ есть.
Но вы построили то, что хотели.
Мы же все, что хочешь, не сможем. Это надо, знаете, сколько лет, чтобы то, что, ну, основа государственная заложена.
Это был бывший президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня у здания прокуратуры де-факто Республики Южная Осетия прошел митинг в поддержку лидера общественного движения «Роксфеден» Алана Кочева, задержанного 18 августа по подозрению в избиении депутата от Народной партии Александра Плиева. У прокуратуры собрались, по разным оценкам, от 50 до 100 человек. Митингующие заявляют, что Кочев не участвовал в избиении депутата и требуют его освободить. Ранее сторонники Кочева, лидера оппозиционных юго-осетинским властям общественных движений, выступили с обращением к руководству Российской Федерации. Едва успев начаться, предвыборная гонка в Южной Осетии была ознаменована скандальным арестом потенциального кандидата в президенты, отмечается в обращении. В документе также заявляется, что Кочева не только не было на месте преступления, но и о произошедшем он узнал из интернета. Они требуют немедленного вмешательства российского руководства в ситуацию, которая грозит необратимыми и непредсказуемыми последствиями. Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-шефа погранполиции Грузии Бадри Бицадзе к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в организации нападения на полицию, сообщает «Новости Грузии». Как говорится в сообщении суда, по инициативе Бицадзе была сформирована полувоенизированная группировка, которой он дал задание устроить нападение на работников полиции в ходе акции протеста Народного собрания, что в итоге должно было перерасти в масштабное физическое противостояние. Защита Бицадзе утверждает, что он невиновен. Местонахождение Бицадзе все еще неизвестно. Предположительно, после майских событий он покинул Грузию. Его супруга, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, утверждает, что не знает, где он находится. Напомним, Бурджанадзе является одним из лидеров Народного собрания, которое в ходе майских акций выступало за смену власти в стране. Грузинские полицейские задержали гражданина России за незаконный въезд на территорию Южной Осетии. По данным пограничной полиции Грузии, житель Ставропольского края был задержан в селе Иргнете в зоне грузино-осетинского конфликта, который контролируется властями Грузии. Пограничная полиция установила, что он 4 августа 2011 года въехал в Южную Осетию через Урокский тоннель, что запрещено грузинскими законами, так как там нет официального КПП Грузии. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Следствие ведет следственно-оперативное управление пограничной полиции. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы. Между тем, в Южной Осетии задержаны трое нарушителей административной грузино-южно-осетинской границы. Как сообщает агентство, по существующей традиции стороны могут договориться о обмене нарушителями.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в прямом эфире нашей программы наш корреспондент Олеся Вартанян рассказывала о прошедшей в Сухуми встрече кандидатов в президенты самопровозглашенной республики с депутатами Народного собрания прошлого и нынешнего созывов. Эта встреча проходила за закрытыми дверями, но сегодня уже стали известны некоторые подробности. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Вчерашнее собрание проходило в необычном формате. В администрацию президента были приглашены депутаты как нынешнего, так и предыдущих созывов парламента. Подобные встречи уже бывали в Абхазии во время обострения политической ситуации в ходе выборов в 2004 году. Исполняющий обязанности президента де-факто Республики Абхазия спикер парламента Нукзар Ашуба уже после встречи шутил, что громче всех на заседании выступали депутаты именно прошлых созывов.
Они потому и драться начинали, они помнят свои годы 90-е, когда они спорили, они сегодня чуть-чуть вспомнили. Они все на 20 лет моложе стали сегодня. Это было ностальгией.
Улыбаясь, рассказывал Нукзар Ашуба. Он оказался единственным, кто согласился поговорить с журналистами о ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями. В зал заседания не пускали даже людей из штабов трех кандидатов. Но громкая перебранка между кандидатами и депутатами была слышна в коридоре, где ожидали окончания встречи журналисты и наблюдатели. Чаще звучал голос Сергея Шамба, зачастую переходивший в крик. Кто-то даже предположил, что Шамба сорвется и демонстративно покинет зал. Но этого не случилось. Все приглашенные досидели до самого завершения встречи, все 3 часа. По выходе Сергей Шамба отрицал, что вел разговор на повышенных тонах. «Мы встретились как друзья, все старые коллеги», — улыбаясь, убеждал он журналистов. Но следы усталости на лице, покрасневшие глаза и сбитая прическа, все говорило о том, что Шамба далеко не так безмятежен, как хотелось бы показать. И это неудивительно, ведь именно он и стал главным объектом критики депутатов. Очень многие в Сухуми не сомневаются, что Шамба заказал интервью с бывшим министром обороны Грузии Тенгизом Кетовани, обвинившим другого кандидата в президенты Александра Анквап в работе на грузинские спецслужбы в первые месяцы грузино-абхазской войны. Спикер парламента Нукзар Ашуба, подводя итоги встречи, сказал журналистам, что почти уверен, что Шамба не имеет к этому никакого отношения.
Почему мы не должны допускать, что это могли сделать те, которые совершенно нас всех не любят. С кандидатами очень многие хотят себя проявить каким-то образом. Сторонники. Потом уже в будущем, когда изберется, какие-то дивиденды получит. Есть такая категория. И они могли это сделать.
Сказал Нукзар Ашуба. Кроме того, он заявил, что ни один из кандидатов не готовится к революции. Все они готовы к сотрудничеству, чтобы выборы были честными и чистыми. О том, что за время этого собрания накал противостояния между Шамба и Анквап несколько снизился, говорил и тот факт, что по окончании встречи соперники еще несколько минут стояли вместе и обсуждали какие-то вопросы. А ведь в начале встречи Шамба с Александром Анквап даже не поздоровался. По всей видимости, после вчерашних обсуждений избирательный штаб Сергея Шамба перестанет настаивать на детальном расследовании довоенной и послевоенной деятельности Александра Анквап. По окончании встречи Нукзар Ашуба однозначно заявил.
Никакого расследования никто не собирается проводить. На расследования всякие у нас времени нету. Нам надо выборы проводить. Нормальные выборы.
Некоторое подобие мира, которого удалось добиться в зале заседания, волнами разошлось по городу, внося покой в метущиеся души. После недельного стресса жители Сухуми стали возвращаться к привычному для них распорядку. Впрочем, как долго продлится период затишья, предсказывать никто не берется. Поздно ночью ЦИК приступил к изготовлению избирательных бюллетеней, а до выборов остается ровно неделя. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о терроризме, охватывающий 72 страны мира. Согласно приведенной в нем статистике, за 2010 год было зафиксировано около 12 тысяч террористических атак, вследствие которых погибли более 13 тысяч человек. В докладе уделено внимание и Грузии. Подробности в сюжете Эдита Бадасян.
Грузии в докладе Госдепартамента не посвящено и 3 полных страниц. В нем упоминается, что за 2010 год в стране произошло 4 теракта. В 3 из 4 случаев обошлось без жертв. И только от взрыва у офиса лейбористской партии в Тбилиси погибла одна женщина.
Грузия не контролирует сепаратистские регионы, Абхазию и Южную Осетию, и это сокращает возможность борьбы с терроризмом в этих регионах.
Так обозначена в докладе одна из главных проблем. С этим согласен и руководитель Центра исследования терроризма и политического насилия Бадрин Ачкебия.
Там нельзя ни в коем случае недооценивать те же сепаратистские силы, с которыми у нас, например, граница не контролируется. Например, теракт, когда уничтожали руководителя силового ведомства в Батуми, который служил в Зугдиде. Теракт был осуществлен с территории Гальского района.
Говорит эксперт. Помимо этого, Бадрин Ачкебия напоминает, что Грузия принимает участие в антитеррористической операции в Афганистане, поэтому атаки на нее со стороны международных террористических организаций вполне ожидаемы. А комментарий руководителя информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шоти Утиашвили звучит так.
Для нас это новая проблема. Мы все помним серию взрывов в прошлом году, и если бы Грузия тогда не привлекла внимание международного сообщества к этой проблеме, теракты могли бы иметь продолжение и принесли бы плачевные результаты. Надеюсь, что серия взрывов в Грузии на этом будет завершена, и Российская Федерация прекратит организовывать теракты.
Заявил Шотаутиашвили. В докладе Госдепартамента США также было отмечено, что Грузия выполняет ряд требований резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом и работает с США и несколькими европейскими странами по этому вопросу. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Председатель Центра избиркома Абхазии Батал Топагуа выразил несогласие с претензиями избирательных офисов некоторых кандидатов в президенты к работе ЦИК и списком избирателей. Газета «Республика Абхазия» приводит его слова о том, что по закону ЦИК не занимается составлением списков избирателей и нет специального ведомства, которое уполномочено составлять и проверять эти списки. Ранее представители предвыборного штаба кандидатов в президенты Рауля Хаджимба представили журналистам перечень двойников из списка избирателей. По словам Батала Топагуа, в соответствии со статьями 10 и 17 закона о выборах депутатов парламента, списки избирателей составляются участковыми комиссиями. Что касается Центра избиркома, то он обладает только электронной базой данных об избирателях, формируемой на основании сведений, поступающих из паспортно-визовой службы, МВД и Минюста. Эта база данных постоянно обновляется и перепроверяется на предмет выявления двойников или каких-либо неточностей. По информации Батала Топагуа, за 2-3 дня до выборов участковые избирательные комиссии получат специальные штампы ЦИК, которые проставляются на 17-й странице паспорта гражданина Абхазии после того, как избиратель получит бюллетень для голосования. Что касается маркировки пальцев, которую требуют ввести некоторые штабы кандидатов, то Топагуа считает это анахронизмом. Чаще всего маркировкой занимаются в третьих странах, где высок процент неграмотного населения и не у всех избирателей есть документы, удостоверяющие личность, отметил он. Вместе с тем председатель Центра избиркома не возражает против маркировки, если будет внесено соответствующее изменение в избирательное законодательство Абхазии. Центр избирком по просьбе штабов кандидатов в президенты предоставил им электронную базу данных об избирателях, имеющуюся в ЦИКе. Тем самым у сторонников того или иного кандидата в президенты есть возможность ее проверки и уточнения, отметил глава Центра избиркома. Что касается списка двойников, которые были представлены журналистам на пресс-конференции представителями штаба одного из кандидатов в президенты, то, по словам Топагуа, там значатся фамилии, которых вообще нет в базе данных ЦИК. В нашей базе двойников нет. Встречаются полные тезки, но это разные люди, родившиеся в разное время, сказал Топагуа и добавил, что ЦИК уже направил письменные ответы штабам на интересующие их вопросы. Мониторинг выборов президента Абхазии будут осуществлять международные наблюдатели из 18 стран мира. Как сообщает агентство «Снапресс», более 80 человек из 18 стран мира дали свое согласие на участие в выборах президента Абхазии в качестве международных наблюдателей. В Абхазию приедут наблюдатели из России, Южной Осетии, Приднестровья, Венесуэлы, Науру, Франции, Швейцарии, Польши, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Японии, Сан-Марино, Мавритании и других стран. В списке наблюдателей также журналисты различных СМИ России и ряда стран Европы. В Абхазию в качестве наблюдателей прибудут и представители организаций, не представленных в ООН, народов и наций.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на теракты, совершенные 18 августа на юге страны. Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, в свою очередь, начали обстреливать территорию Израиля. О возможности возобновления переговорного процесса между властями Израиля и палестинской автономией в интервью «Радио Свобода» размышляет обозреватель газеты «Московские новости», специалист по Арабскому Востоку Елена Супонина.
Новая напряженная ситуация, во многом повторение старого, но всплеск напряженности он тоже назревал давно, поскольку было ясно, что революционные события в арабском мире, они вызовут волну восстаний еще и на палестинских территориях. Кроме того, к власти в Египте приходят сейчас антиизраильские настроенные силы. Это в будущем также может повлечь за собой новый всплеск напряженности.
Елена, вы упомянули о восстании внутри палестинского общества. Кто там против кого восстает? О чем там идет речь?
Прежде всего о росте недовольства в отношении израильтян, поскольку палестинцы не получили своей государственности и независимости. И я думаю, что ситуация обострится еще больше, поскольку палестинцы будут добиваться своей независимости через Генеральную Ассамблею ООН. Понятно уже, что израильское правительство выступит против, но и ясно также, что палестинцы не ограничатся только дипломатическими шагами. Уже глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал палестинцев поддержать заявку в Организацию Объединенных Наций мирными выступлениями. Но он лукавит немножко. Какие могут быть мирные выступления? Сначала люди берут в руки булыжник. Это также не исключает, что могут быть конфликты внутри палестинского общества, потому что палестинцы очень многие обвиняют не только израильтян, они обвиняют палестинское правительство в том, что и оно тоже не добилось независимости. Причем эти обвинения растут с каждым днем все больше и больше на фоне ухудшения экономической ситуации. И негатив выплескивается не только на правящее движение ФАТХ, движение освобождения Палестины, но и, как ни странно, даже на радикальное движение исламского сопротивления ХАМАС, которое заправляет в секторе Газа, потому что палестинцы устали сейчас от обоих движений и говорят, что ни те, ни другие не добились своей цели палестинской независимости, а кроме того, экономическая ситуация на территориях ухудшается, люди уже неделями не получают зарплаты.
А есть какая-то третья сила, помимо исламистов и, собственно, официальных лидеров палестинской автономии, или это только такое броуновское народное движение недовольства?
Скорее, это такое народное движение, которое будет очень похоже на тот же сценарий, что происходил в арабских странах по типу арабской весны. Какие-то более официальные движения, уже давно существующие, попытаются оседлать эту волну.
На какую международную поддержку могут рассчитывать лидеры палестинской автономии в ООН? Известно, что по разным европейским, азиатским странам ездят сейчас представители официальной палестинской автономии в попытках заручиться поддержкой дипломатической для признания Палестины в ООН.
Палестинский лидер Махмуд Аббас уже говорил, что это будет настоящая дипломатическая битва за то, чтобы Палестина стала 194-м государством в Организации Объединенных Наций. И в этом его поддерживают все, даже оппозиции и даже радикальные исламисты. Он сейчас пытается заручиться голосами ряда государств, уже входящими в Организацию Объединенных Наций, и, как уверяют палестинцы, уже где-то более 130 государств, в том числе Россия, готовы проголосовать за создание Палестины. Но, опять-таки, это будет виртуальная Палестина. Чтобы она возникла по-настоящему, конечно же, палестинцам надо договариваться с израильтянами. А вот, к сожалению, в ближайшее время таких договоренностей вряд ли можно ожидать.
Рассказывала обозреватель газеты «Московские новости», специалист по Арабскому Востоку Елена Супонина. С ней беседовал Андрей Шарый.
Эхо Кавказа.
Сегодня 20-я годовщина августовского путча 1991 года, когда группа советских руководителей во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым предприняла попытку государственного переворота. Спустя два дня стало ясно, что организаторы путча потерпели неудачу, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Первое сообщение о том, что власть в стране переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению, было передано по телевидению и радио в 6 часов утра. В ГКЧП, кроме Геннадия Янаева, вошли 7 человек. В их числе был председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуга, который после провала путча покончил с собой. В первый день переворота было объявлено о введении чрезвычайного положения на 6 месяцев и переподчинении местных властей назначенным ГКЧП военным комендантом. Михаил Горбачев был изолирован в своей крымской резиденции в Форосе. В Москву были введены войска. Вот что сообщало в тот день в выпуске новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире экстренный выпуск. Как вы знаете, мы только что получили сообщение о том, что советское руководство выступило с заявлением, в котором говорится, что полномочия президента СССР от Михаила Горбачева переходят к вице-президенту Янаеву в связи с невозможностью исполнения обязанностей президента страны Михаилом Горбачевым по состоянию здоровья.
Спустя 20 лет после тех событий отношение людей к августовскому путчу изменилось. Все больше россиян склонны оценивать поражение ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Так думают 35% людей, опрошенных недавно Левада-центром. Чуть меньшее количество респондентов считают это рядовым эпизодом борьбы за власть. И лишь 10% говорят о событиях августа 91-го как о демократической революции, покончившей с гегемонией коммунистической партии. Вот как комментирует эти цифры политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин.
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Оно не привело в глазах большинства населения каким-то существенным веховым изменениям. Поэтому оно воспринимается достаточно, даже не негативно, а нейтрально. Оно размывается именно в памяти, как значимые события. В определенной степени это связано с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует. Я думаю, что путч так называемый был вызван желанием части высшего политического руководства не допустить распада СССР. В этом смысле можно сказать, что их выступление было мотивировано желанием сохранить власть. Но у них не было и ресурса уже для того, чтобы эту власть сохранять. Коммунистическая система держалась на произвольном использовании силы и коммунистической идеологии. Руководители ГКЧП понимали, что коммунистическая идеология в той атмосфере легитимности им не добавит. Поэтому в документах ГКЧП ни одного слова о коммунизме нет. А силу использовать, это надо же было думать о том, что будет после того, как они используют ее и победят. Народ, вышедший к Белому дому, сыграл свою роль. Группа «Альфа» поостереглась штурмовать Белый дом. Атмосфера была такая, что они не чувствовали поддержки в населении после того, как они победят. Поэтому они поостереглись применять силу.
Говорил политолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария также анализирует события 20-летней давности.
«Взгляд из».
Ровно 20 лет назад, 19 августа 1991-го, все в Советском Союзе проснулись с ощущением причастности к роковым минутам мира. Я уже успел прочесть немало интернет-публикаций, посвященных этой дате. Для одних авторов, как и раньше, три дня правления Государственного комитета по чрезвычайному положению – это предсмертная конвульсия насквозь прогнившего режима и последней империи в мире. Для других – отчаянная попытка патриотов спасти великую страну. Последних в Рунете, пожалуй, больше. Но мне кажется, это от того, что высказаться обычно тянет тех, кто недоволен исходом событий и хотел бы хоть мысленно все переиграть. Так сразу в нескольких текстах, в том числе и одного русского православного священнослужителя, встретил очень схожие рассуждения о том, что членов ГКЧП какие-то неназванные персонали использовали в темную, как пешек, дабы развалить великий и могучий, так назовите их. Склоняюсь, однако, к мысли, что мозги у этих авторов поражены неизлечимой болезнью, которая называется схематизм мышления. Им никак не дается понимание того, что все события в мире – это результат взаимодействия не одной, двух, трех, а великого множества сил. И еще одно соображение. Когда говорят, что военачальники обычно готовятся к прошедшей войне, это, конечно, стоит понимать и более широко. Все мы, пытаясь заглянуть в будущее, так или иначе оперируем представлениями прошлого. В день 19 августа 1991-го у меня, как и у многих, замелькала перед глазами сталинская шинель. Тем более, что многие в предыдущие годы начитались лежавшие ранее под спудом литературы о том, как это было. Перепугался тогда не только Гамсахурдия, но и, к примеру, Ландсбергис, которому просто хватило нервов промолчать. Но Сталину было неоткуда взяться. Сталин был продуктом, канувшей в лету эпохи. Августовский путч, бессмысленный и трусливый, только ускорил, катализировал процесс распада того, что должно было распасться. Напрасно ностальгирующие по империи, советской или царской ли, витают в облаках. Жизнь циклична. После периода глобального похолодания на Земле наступает период глобального потепления. К концу XIX века в мире закончился процесс укрупнения держав и дележки земной суши, и начался обратный процесс деколонизации и создания все новых государств. При каком-то другом раскладе событий 20-летней давности Советский Союз мог бы, наверное, агонизировать еще лет 10-15, распадаться гораздо дольше и мучительнее, по югославскому сценарию, только в гораздо более серьезных масштабах. Как вам российско-казахстанская война за области Северного Казахстана или российско-украинская за Крым? Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы спортивная тема. В Сухуми открылся 16-й турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и Европы Раша Хутаба. Как отмечают специалисты, из года в год число участников этого турнира и их класс только возрастают. Рассказывает Рустам Зантария.
Первый международный турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и Европы мастера спорта международного класса Раша Хутаба прошел спустя лишь несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За прошедшие годы турнир стал международным и собирает лучших молодых борцов со всего постсоветского пространства. Как рассказывает сам титулованный борец, президент Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии Раш Хутаба, абхазская команда в этом году будет соревноваться с ведущими борцами России.
Обычно к нам постоянно приезжают город Краснодар, сегодня добавляется Ростовская область, там две команды из Кабардино-Балкарии. Есть Сочи, Адлер, еще Дагестан. Ну, команды много, участников очень много. Где-то 200 с чем-то детей участников. Среди них есть чемпионы России, мастера спорта уже, несмотря на этот возраст.
Более 200 спортсменов в 18 весовых категориях от 22 до 100 килограммов поборются за призы турнира. Абхазская команда составляет добрую половину участников. Представлены лучшие борцы всех районов и городов республики. Как говорит Раш Хутаба, наши спортсмены рассчитывают на хорошие результаты, ведь абхазская школа борьбы сейчас на подъеме.
Мы надеемся, что наши будут в финале, потому что у нас команда сейчас на подъеме, она сильно поднялась. Мы можем сегодня рассчитывать в их возрасте медали на чемпионате России даже. У нас сильная команда. И все вот интересуются за это, к нам едут, чтобы посмотреть, изучить наших спортсменов. Они всегда, их противники будут там. Они приезжают сюда. Но мы свои секреты не все показываем.
С турнира «Раша Хутоба» начинался спортивный путь многих прославленных абхазских борцов. Главный тренер нашей сборной по вольной борьбе, воспитавший двукратного чемпиона мира в этом виде спорта Дениса Царгуш, Джарнас Бения, надеется, что большую часть золотых медалей турнира завоюют именно абхазы.
Из 18 весов, я думаю, что 10 чемпионов будут. Ну, у нас, как вы знаете, и народ Абхазии знает, у нас в Гале вольная борьба, в Гварчели, в Ачемчирском районе, в Сухуми, в Сухумском районе, в Гудаутском и в Гагринском. Ну и еще мы дальше будем развивать в селах.
Открывали турнир вместе с Рашем Хутоба председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Рафаэль Ампар, президент Национального олимпийского комитета Валерий Аршба. Президент Федерации футбола Абхазии Леонид Запшба внес в призовой фонд турнира 50 тысяч рублей и пожелал спортсменам удачи. Схватки открыли самые младшие борцы. Многим нет еще и 10 лет, что отнюдь не мешает каждому из них мечтать о чемпионском титуле. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.